Матвеев в посольском приказе с товарищами своими, с приказными людьми и переводчиками, сделал государственную большую книгу «Описание великих князей и царей российских, откуда корень их российский изыди, и которые великие князи и цари с великими же государи окрестными, с христианскими и с мусульманскими были в ссылках, и как великих государей именования и титлы писаны к ним». Да в той же книге писаны великих князей и царей, и вселенских, и московских патриархов, и римского папы, и окрестных государей, всех персоны и гербы. Персоны эти писали иконописцы Иван Максимов и Дмитрий Львов 5 месяцев. Великий государь указал этой книге быть в посольском приказе, а себе и сыну своему царевичу Федору Алексеевичу указал сделать 2 такие же книги и в прибавку написать персоны детей своих всех и польских королей с Стефана Абатура, Батория. В том же роде дьяк Грибоедов построил историю, сиречь повесть, или сказание вкратце, о благочестно державствующих и свято поживших боговенчанных царях и великих князях, и же в российской земли богоугодно державствующих. Труд Грибоедова представляет генеалогическое перечисление лиц с прибавлением витиеватых похвал. Цель – вывести род московских государей и примкнуть к ним новую династию. Перечисление государей начинается с Владимира Святого. О переходе первенствующего значения от южных князей к северным говорится так. По представлению же великого князя Владимира Всеволодовича Мономаха, российское царство начат разделятися на многие начала, и первоначальство же киевское, и с честью начинашися приходите и наму. Истинный же наследник Отечества Российского царствия великий князь Георгий Долгорукий, и же бысть 7-й сын великого князя Владимира Мономаха, аще и не в Киеве тогда начальствуя, но в Суздале государство и в Ростове, честью же преспевая паче всех братьев своих. Описав изгнание из Киева Игоря Ольговича Изяслава Мстиславичем, автор говорит: «Великий же князь Георгий Владимирович, тогда государствуя в богоспасаемом граде Москве, обновляя в нем первоначальственное скипетродержавие благочестивого царствия, и деже ныне благородное их семя царское, преславно царствуют». Перечислив сыновей Долгорукого, Грибоедов продолжает. «Из них же ученися российского царствия наследник истинный корнеплодитель, первоначальствующим российским самодержцем богохранимый, великий князь Всеволод». И уже тогда киевские велицы и князи подручны бяху владимирским самодержцем. В граде бо Владимире тогда начальство удерживавшееся пришествием чудотворного образа Богоматери, с ним же приеде из Вышеграда великий князь Андрей Георгиевич и державствовал. А брат его, сей великий богохранимый князь Всеволод Георгиевич, государствовал в Переславле, оттуда по брать его призваши его Владимир, владимирские люди, и так он над всеми владомыми в российской земле бысть, един всем любим самодержец, так уж де и сам всех любя и самодержствуя. Ярослав Всеволодович является старшим сыном Всеволода. О нашествии татар ни слова. После Невского автор сейчас же переходит к Даниилу Московскому. «Понеже убо тогда честь и слава великого княжения восхождаша на боголюбивый град Москву». За Даниилом непосредственно следует Калита, за Калитою прямо Иоанн II, Симеон гордый пропущен. Об Иоанне Грозном такой отзыв. «Еще же и житие благочестно имея и ревностью по бозе присно, препоясуясь, и благонадежные победы мужеством окрестные, многонародное царство прият, Казань и Астрахань и Сибирскую землю, и так и российские земли держава пространством разлившися, а народе ее весельем ликуваху и победные хвалы Богу воссылаху». О первом браке Грозного говорится: «Законному браку сочетася, избра себе он, великий государь, по своему царскому достоинству богомудрую супругу, аки светлый бисер, или анфракс камень дорогий, всечестную отроковицу и блаженную черь некоего вельможи Романа Юрьевича Романова». Следует похвала Анастасии. После царя Федора следует известие о происхождении Романовых. От матери его Анастасии Романны, родословие сице. В древних летех в российское царствие выехал из прусской земли государя прусского сын Андрей Иоаннович Романов, а прусские государи – сродники Августу, кесарю римскому. Книга, оконченная в 1669 году, первоначально состояла из 36 глав и заключалась длинным описанием объявления царевича Алексея Алексеевича наследником. Впоследствии прибавлено известие о смерти царицы, царевичей, самого царя Алексея Михайловича и о восшествии на престол Федора Алексеевича. Любопытно сравнить это произведение московского дьяка современным произведением малороссийского ученого со знаменитым синопсисом Гизеля. Малороссийский ученый начитался польских книг, коротко познакомился со Стройковским и высказывает свою ученость тем, что производит русский народ от Масоха, сына Яфетова. Название русов производит от россияния, имя славян от славы, которую предки наши снискали воинскую храбростью. Говорит о помощи, поданной славянами Филиппу и Александру Македонским. Основатели Киева, Кий с братьями, происходят от Масоха, Аскольд и Дир, названы потомками Кия. Варягов автор называет славянами, а через несколько строк говорит, что князья варяжские пришли от немец. Аскольд и Дир, названные прежде потомками Кии, являются мужами Рюрика. И дело соглашено так. Беста у Рюрика, князя Велико-Новгородского, некое два нарочито мужа. У них же небе тамо известно, а щей доша от колена основателя и первого князя Киевского Кия. По смерти Ярослава I автор перемешивает князей и события, опуская главное, выставляя незначущее, сопоставляя разноречивые свидетельства об одном и том же событии, как, например, говорит, что Владимир Мономах добыл цепь, пояс и шапку княжую от старосты Кафинского, которого поборол на поединке, и на другой же странице говорит, что все эти вещи были присланы Мономаху из Византии. О Северной России мы не находим ничего в синопсисе. И после взятия Киева Батыем автор прямо переходит к длинному описанию Мамаева побоища. Потом обращается опять к Батыю, к его походам на запад. Перечисляет князей северных и южных, говорит о перенесении митрополитчьего престола из Киева прямо в Москву, о взятии Киева Гедемином, о разделении митрополии, об учреждении патриаршества в Москве, о превращении княжества Киевского воеводства, о присоединении Киева к Москве. Кратко, в общих чертах. Таковы были первые попытки, первый младенческий, несвязный лепет русской историографии у нас на севере и юге. Разумеется, мы не решимся отдавать преимущество одному сочинению перед другим. Заметим только, что царский характер истории Северной России резко сказался в сочинении московского дьяка. Записывание современниками важнейших общих или наиболее занимавших их, наиболее к ним близких событий не прекращается ни на севере, ни на юге. Но составление летописных сборников в старой форме останавливается, и вследствие новых потребностей являются сочинения вроде «Истории о царях» или «Синопсиса». Наверху у великого государя были уже книги «Василио Логион», персоны ассирийских, персских, греческих, римских царей и великороссийских великих князей и царей. В 1675 году Матвеев приказал построить еще два экземпляра Василио Лугиона. В посольском же приказе при Матвееве построены были книги «Муссы» или «Седьм свободных учений в лицах», «О Севиллах», «Хрисмологион на откровение сна Даниилом пророком Навуходоносору о четырех монархиях», «История о мужественнейших воинских ополчениях ассирийских, перских, еврейских, греческих, римских царях и великороссийских великих князьях и царях». Слагал эти книги и избирал из различных книг посольского приказа эллино-греческого языка переводчик Николай Спафарий, да подьячий Петр Долгов. Старанием Матвеева же построена была книга о важнейшем событии для новой династии – о избрании на царство Михаила Федоровича. В 1650 году вызваны были в Москву два киевских ученых-монаха, известные нам Епифаний Славенецкий и Арсений Сатановский, для перевода Библии с греческой на славянскую речь и для риторского учения. Дано им жалование – паденного корму по 4 алтына, питья с дворца по 2 чарки вина, по 2 кружки меду, по 2 кружки пива. В предисловии к Евангелию, переведенному Славенецким, говорится: «По кончине патриарха Петерима царь указал, а собор благословил переводить Библию всю иеромонаху Епифанию Славенецкому, назирать же дело и трудящихся снабдевати указал государь Павлу митрополиту Сарскому. Епифаний выбрал себе в помощники Сергия, бывшего игумена Путильского Молчинского монастыря, Ефимия, монаха Чудова монастыря, Никифора и Иерея, справщика книг, Моисея и иеродиакона Чудова монастыря, Михаила Радостамова и Флора Герасимова, книгописцев книг печатного дела. Симеону же Полоцкому, не изволи отец Епифаний удела сего быть и того ради, занящий и учебне, по-латински точию, гречески же ниже, малейшее что-либо знаше. Павел митрополит устроил в дому своем, сущем вне граде Москвы, именуемом Крутице, на горах высоких и крутых над рекою Москвою, тихом сущем месте и безмолвном, приличном делу сему, храмины приличные судела, и вертоград разных видов древ и цветов, и зелий всяких насади, и источник ископа тещи сладководы, за утешение и ограду оградияка ин некий рай. Епифаний мог перевести только Новый Завет, потому что умер в 1676 году. Но старцы не могли ограничиться переводом Библии и риторским учением. Епифаний перевел уставы гражданско-правительственные из первой книги Фукидидовой истории и из конца панегирика Траяну Плиния-младшего. С латинского. Географии две части, Европу и Азию, книгу врачевскую «Анатомию Андрея Висалия Брукселенска». О убиении края Агельского английского короля Карла I. Гражданство и обучение нравов детских. Сатановский перевел большой сборник «О граде царском» или «Поучение некоего учителя именем Мефрета», собрано от 120 творцов греческих и латинских, как внешних философов, стихотворцев и историков, врачев, так и же и духовных богословцев и сказателей Писания Божественного. Описано в той книге имена и свойства или естественные природы различных многих зверей четвероногих, птиц, рыб удивительных морских, змеев и всяких присмыкающихся, каменей дорогих, бисер, древес всяких, миря, рек, источников, лесов, четырех стихий, воды, земли, воздуха, огня. «Обретаются жеся, еще повести на всякую вещь, философов, царей, врачевания на многовидные болезни, обычаи различных языков, положение стран, выспрь, гор, различные семена, злаки, и травные. Притчи и иное многое собранное, и в едино место совокупленное, а сложено то все разумом и прикладом в Троице Святой единому ко ангелам к человеку и его добродетелям и злобам, такожде и коварству демонов, и к похвалению святых Божьих, к хулению же еретиков удивительным приравнянием и свидетельством Ветхого и Нового Завета писанные, и с толкованием учителей церковных приводятся. И таковыми приводы и чудным остроумием сочинены поучения на целый год, на все недели и на праздники господские и богородичные, и на святых, и на всю четыредесятницу подви и потри. Всякое же поучение таково есть пространно, что от всякого мощно два и три, и четыре, и пять поучений соделайте. Сатановскому за перевод этой книги велено было давать по гривне на день вместо прежних четырех алтын. Из обзора этих книг, переводившихся и строившихся преимущественно для дворца и посольского приказа, мы видим, что вследствие пробудившейся потребности знания особенно нуждались в таких книгах, из которых бы можно было поскорее узнать как можно более необходимых вещей. Для взрослых людей, хотевших быть и слыть образованными, всего нужнее были краткие учебники и энциклопедии, чтобы из немногих книг узнать как можно больше. Но если старик Морозов в разговоре с учеными-иностранцами горько жаловался, что в молодости не получил образования, то люди, подобные Морозову, которых становилось все больше и больше, необходимо должны были прийти к мысли дать образование своим детям, чтобы они после не жаловались, будучи принуждены сами, без руководств и опытности, узнавать кое-что из кое-каких переводных книжек. Поэтому неудивительно, что сперва во дворце, а потом и в домах вельможеских мы видим при детях наставников, людей, способных из многих книг собрать разного рода знания и живым легким способом передать их молодым людям, и при этом главное – сообщить им средства самим потом продолжать учение, то есть сообщить им знания иностранных языков. Первыми и сначала исключительными наставниками царевичей были подьячие, которые учили их грамоте читать и писать. Разумеется, из подьячих выбирались для этого безупречные чтецы и краснописцы, и также люди нравственные, приятной наружности и с хорошими манерами, то есть, чтобы умел крест сполна класть по писаному и поклон вести по ученому. Учителем царевича Федора Алексеевича был подьячий посольского приказа Памфил Беленинов. Но одним подьячим царствования Алексея Михайловича уже нельзя было довольствоваться, и вызван был наставник другого рода. Здесь, разумеется, употреблена была та же сделка, которая вообще употреблялась у нас в XVII веке для введения образования. Иностранцы иноверцы призвать не хотели. Призвали ученого западнорусского монаха Симеона Петровского Ситиановича, известного более под именем Полоцкого, по месту происхождения.